Как только они снова оказались в воздухе, Асуанская контрольная башня подтвердила разрешение на полет строго на север, к Средиземноморскому побережью. Все четверо, Джани, Фред, Сапер и Николас, сидели в кабине пилота, глядя на длинную зеленую змею Нила под правым крылом. На этом участке пути они почти не говорили. Только один раз Джани негромко спросил: «Значит, я могу благополучно забыть о своей оплате?» «Я отправился в путь не ради денег», — вставил сапер. «Но было бы неплохо получить немного бабок. Малышке нужны новые туфли». «Кто-нибудь хочет чашку чаю?» — спросил Николас, словно не расслышав их. «Это было бы неплохо», — согласился летчик. «Не так здорово, как получить обещанные 60 штук, но тоже неплохо». Они пролетели над полем битвы у Эль-Аламейна и даже с 20 тысяч футов разглядели два памятника погибшим воинам Содружества и Германии. Потом под ними потянулась бесконечная синь моря. Николас дождался, когда египетский берег остался далеко за спиной, а потом негромко и протяжно вздохнул с облегчением. «О вы, маловерные!» — укорил он своих товарищей. «Разве я когда-нибудь вас подводил? Все получат обещанное сполна». Сидящие в кабине изумленные пристально посмотрели на него, а потом Джани высказал общее сомнение. «Но как?» «Помоги мне, сапер!» — позвал Николас и начал спускаться по лестнице. Джани не сдержал любопытства и, оставив управление самолетом на Фреда, отправился следом за англичанами в туалет рядом с основным отсеком. Сапер и Джани ждали, остановившись в дверях, пока Николас вытащил из кармана инструменты и приподнял крышку биотуалета. Мальтеец с усмешкой смотрел, как его друг отвинчивает шурупы, удерживающие на месте потайную панель. Толстая доля была самолетом контрабандистов, и подобные небольшие изменения в конструкции говорили о заметных усилиях, затраченных Джани и Фредом для этого. Тайники были хитроумно спрятаны рядом с моторами и в других частях фюзеляжа. Когда они возвращались из Ливии, бронзовые фигурки времен Ганнибала лежали в секретке за этой панелью. Расположение ее в задней части туалета почти гарантировало, что ни один мусульманин не станет искать ее тут, слишком нечистое место. «Так вот, что ты делал здесь так долго», — рассмеялся Джани, когда Николас снял панель. Улыбка исчезла с его лица, когда тот засунул внутрь руку и осторожно вынул необычный предмет. «Боже мой, что это?» «Синяя военная корона Древнего Египта», — ответил англичанин и протянул ее саперу. «Положи на койку, но будь очень осторожен». Он снова полез в тайник. «А это еще одна корона», — Николас протянул ее Джани. «Вот красно-белая корона двух царств, а теперь перед вами посмертная маска фараона Мамоса. И, наконец, ничуть не менее ценная вещь — ушепти Таиты». Он положил сокровища на кровать, и все собравшиеся смотрели на них почти в благоговении. «Я помог тебе добыть каменные фризы и маленькие бронзовые статуэтки», — негромко проговорил Джани. «Но ничего подобного я не видел». «Но», — покачал головой сапер, — «ящики, которые египтяне разгрузили в Асуане. Что было там?» 51 галлон жидкости для туалета в бутылках», — ответил Николас. «Плюс дюжина запасных кислородных цилиндров, чтобы весело похоже». «Ты подменил их?» — просиял его друг. «Но как ты догадался, что Роэн собирается нас всех заложить?» «Она была права, когда говорила, что я должен был знать. Она не вор. Все это предприятие было не в ее стиле. Она...» — Харпер поискал точное описание. «Слишком честная и прямая. Совсем не такая, как мы с вами». «Спасибо за комплимент», — сухо отозвался Джани. «Но она должна была дать тебе причины подозревать ее». «Ну, разумеется», — повернулся к нему Николас. «Первые догадки появились у меня после возвращения из Эфиопии в прошлый раз, когда она немедленно отправилась в Каир. Я догадался, что Роэн вынашивает какие-то планы. Но я абсолютно уверился в своих подозрениях, когда она передала весточку через Тессе в посольство Египта в Адис-Абебе. Тогда стало окончательно ясно, что наша подружка сообщила им подробности обратного полета». «Вероломная сучка!» — захохотал Джани. «Поосторожнее», — сухо заметил Николас. «Она порядочная, честная патриотка, добросердечная и...» «Ну-ну», — подмигнул пилот саперу. «Пожалуйста, прости». Сорвалось. Только две древних египетских короны оказались на полированном столе из дерева грецкого ореха. Николас водрузил их на головы подлинных римских мраморных бюстов, позаимствованных им у дилера, с которым он регулярно имел дело здесь, в Цюрихе. Харпер задернул шторы на окнах третьего этажа и так подсветил сокровища, чтобы они производили наибольший эффект. Ради такого случая англичанин арендовал частный зал для переговоров в здании банка «Леу» на Банхофштрассе. Ожидая гостя, Николас окинул взглядом комнату, оценивая свои приготовления, и не нашел в них ни единого изъяна. Он подошел к большому зеркалу, висящему на одной из стен, и поправил узел на старом сандхерцком галстуке. С подбородка сняли швы. Мек Нимур проделал первоклассную работу. Шрам получился аккуратный и тонкий. Костюм англичанина сшил портной с Сивил Роуд. Он был в приглушенную полоску и достаточно ношенный, чтобы сидеть на владельце с элегантной небрежностью. Единственным блестящим предметом одежды были ботинки ручного пошива от Лобба с Сент-Джеймс-стрит. Негромко зазвенел интерком, и англичанин поднял трубку. «Вас хочет видеть мистер Уолш, сэр Николас», — сказала секретарша из приемной банка. «Пожалуйста, попросите его подняться». Николас открыл дверь по первому звонку, и Уолш уставился на него с порога. «Я надеюсь, что не даром теряю время, Харпер. Я проделал путь от самого Форт-Уорта. С момента звонка Николаса на ранчо в Техасе прошло всего лишь 30 часов. Должно быть, американец запрыгнул в личный самолет, если появился так быстро». «Не Харпер, Квентон Харпер», — сообщил Николас. «Ну ладно, Квентон Харпер, довольно чуши», — сердито заявил Уолш. «Что у вас есть для меня?» «Я тоже рад вас снова видеть, мистер Уолш». Николас отступил в сторону. «Входите». Американец переступил порог. Он был высок и несколько сутул, с обвисшим подбородком и орлиным профилем, с руками, сложенными за спиной. Уолш очень напоминал конюка. Журнал Forbes оценивал его состояние в 1,7 миллиарда долларов. Вслед за ним в комнату вошли двое мужчин, и Николас узнал обоих. Мир коллекционеров древностей довольно мал. Один из них был профессором древней истории в университете Далласа. Этот пост спонсировал Уолш. Другой оказался одним из наиболее уважаемых продавцов древностей в Соединенных Штатах. Американец остановился так резко, что спутники врезались в него, но он не обратил ни малейшего внимания. «Разрази меня гром!» — негромко сказал Уолш, и в его глазах зажегся огонь фанатизма. «Это подделка?» «Такая же подделка, как бронзовые фигурки, которые вы купили в прошлый раз, а также барельеф», — ответил Николас. Уолш подошел к сокровищам, словно они были святым причастием, а он — архиепископом. «Они должны быть новые», — прошептал он. «Или я слышал бы о них раньше». «Только что из земли», — подтвердил Николас. «Вы первый, кто их видит». «Маммос», — прочитал американец картуш на ободе короны Немеса. «Значит, эти слухи правда. И вы открыли новую гробницу. Если можно назвать новым то, что простояло 4000 лет». Уолш и его советники собрались вокруг стола, бледные и молчаливые от шока. «Оставьте нас, Харпер», — сказал Уолш. «Я позову вас, когда буду готов продолжить разговор». «Сэр Николас», — подсказал англичанин. Он знал, что теперь все в его власти. «Пожалуйста, оставьте нас, сэр Николас», — взмолился Уолш. Через час англичанин вернулся в комнату для переговоров. Трое мужчин сидели за столом с таким видом, словно одна мысль о разлуке с коронами была для них мукой. Уолш кивнул своим подчиненным, они послушно поднялись и с явной неохотой вышли наружу. «Сколько?» — отрывисто спросил американец, как только дверь закрылась. 15 миллионов долларов США», — ответил Николас. «По 7,5 лимонов за штуку?» «Нет, 15 лимонов за каждую, 30 за 2». «Вы что, спятили?» — резко повернулся к нему Уолш. «Некоторые так считают», — улыбнулся англичанин. «Сделайте скидку. 22,5». «Без торга», — покачал головой Николас. «Будьте разумны, Харпер». «Разумность никогда не была моей сильной чертой. Мне очень жаль». «Мне тоже жаль», — Уолш поднялся. «Может, в следующий раз, Харпер?» Он сцепил руки за спиной и двинулся к двери. Когда он открыл ее, Николас проговорил ему вслед. «Мистер Уолш». «Да», — с готовностью повернулся тот. «В следующий раз вы можете звать меня Николас, а я вас Питер, как старого друга». «Это все, что вы хотите сказать?» «Разумеется, а что еще?» — удивленно посмотрел на него англичанин. «Черт бы тебя подрал», — сказал американец, возвращаясь к столу. Он вздохнул, поджав губы, помолчал, а потом спросил. «Ладно, в каком виде вы хотите деньги?» «Два безотзывных чека, каждый на 15 миллионов». Уолш поднял трубку и уныло велел секретарше. «Пожалуйста, попросите старшего менеджера, месье Монфлери, подойти сюда». Николас сидел за столом в своем кабинете в Куэнтон-парке и смотрел на обшивку, закрывающую стену напротив него. Хотя эти панели были из католического аббатства, разогнанного Генрихом VIII в 1536 году и купленные его дедушкой почти сотню лет назад, здесь их установили недавно. Харпер потянулся и нажал скрытую кнопку пульта управления под крышкой стола. Часть обшивки плавно отъехала в сторону, и взгляду открылось бронированное стекло музейной витрины, встроенной в стену за ним. В тот же момент автоматически включилась подсветка. Галогенные лампочки разместили так, чтобы они не отражались от стекла, не отвлекали внимание, а наоборот представляли наблюдателю двойную корону и золотую посмертную маску Мамоса во всем величии. Николас налил себе виски и, прихлебывая его, наслаждался чувством собственности. Но через некоторое время он понял, что ему чего-то не хватает. Англичанин взял со стола ушепти Таиты и заговорил с ним, словно тот был жив. «Ты ведь знал, что такое одиночество, верно?» — негромко спросил Харпер. «Ты знал, что такое любить человека, которого тебе никогда не получить?» Николас поставил статуэтку и придвинул к себе телефон. Он набрал международный номер. После третьего гудка трубку сняли и заговорили на арабском. «Это приемная директора департамента древностей. Чем я могу вам помочь?» «Можно поговорить с доктором Аль-Симма?» — спросил он на том же языке. «Пожалуйста, подождите, я соединяю вас». «Доктор Аль-Симма?» От ее голоса у него мурашки побежали по коже. «Роэн?» — проговорил Николас и почувствовал в последовавшем молчании бескрайнее удивление. «Ты?» — прошептала она. «Не думала, что когда-нибудь тебя услышу. Я просто хотел поздравить тебя с назначением». «Ты обманул меня», — сказала Роэн. «Ты подменил содержимое ящиков. Как сказал кто-то из мудрых, друзей проще всего обмануть. Они не ожидают подвоха. И кому, как не тебе, об этом знать, Роэн?» «Разумеется, ты их продал. Ходят слухи, что Питер Уолш заплатил 20 миллионов». «30», — поправил ее Николас. «Но только за синюю корону и немец. Прямо сейчас передо мной красно-белая корона и посмертная маска». «Значит, ты оплатил потери синдиката Ллойда? Должно быть, чувствуешь немалое облегчение». «Не поверишь, но Ллойд понес не столь большие убытки, как опасались. В результате выяснилось, что я далек от разорения. Как сказала бы моя мама, купи медаль и гордись до пенсии. Половину я немедленно отдал Мэку Нимуру и Тесса. По крайней мере, это благородное дело». В ее голосе звучала неприкрытая вражда. «Ты за этим мне позвонил?»
«Нет. Есть одна вещь, которая может тебя позабавить. Твой любимый автор, Уилбур Смит, согласился написать историю открытия гробницы. Он назовет книгу «Седьмой свиток». Ее должны опубликовать в начале следующего года. Я пошлю экземпляр с его автографом».
«Надеюсь, на сей раз он не переврет все факты», — сухо ответил Роэн. Они помолчали, а потом она нарушила тишину. «У меня целая куча работы. Если ты уже все сказал...»
«Не все».
«Что еще?»
«Выходи за меня замуж».
Она резко вздохнула, помолчала и негромко спросила. «Почему ты делаешь такое странное предложение?»
«Потому что я понял, как люблю тебя».
Роэн снова помолчала и, наконец, ответила слабым голосом.
«Ладно». «Что значит «ладно»?»
«Это значит «хорошо, я выйду за тебя замуж».
«Почему же ты согласилась на такое странное предложение?» — спросил он.
«Потому что поняла, как сильно, несмотря ни на что, я тебя люблю. Есть рейс египетских авиалиний из Хитроу сегодня в 17:30. Если я буду гнать как сумасшедший, могу успеть, но в Каире окажусь довольно поздно. Я буду ждать в аэропорту в любое время. Я уже в пути». Николас повесил трубку и направился к двери, но на полпути вернулся и поднял ушепти Таиты со стола.
«Идем, старый негодяй», — радостно засмеялся он. «Ты поедешь домой в качестве свадебного подарка».